Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша третья передача, и мы продолжаем с вами рассматривать внутреннее устройство православного храма. Итак, во внутреннем притворе храма, согласно типикону, должны совершаться следующие богослужения. Часы, лития на вечерние, повечерие, полуночница и некоторые другие чинопоследования. Следующей средней частью храма называется та, которая расположена между притвором и алтарем. Эта часть храма в древности состояла из трех отделений, которые назывались нефами. Средний неф, который был шире других, предназначался для клириков. Южный для мужчин, а северный для женщин. При входе в среднюю часть храма в самом храме стояли кающиеся из разряда стоящих с верными. А перед ними стояли верные, то есть мужчины и женщины, допущенные до участия в богослужении и до причащения. Но они стояли отдельно друг от друга, каждое в своих отделениях, в известном порядке. И вот отделения, в которых стояли мужчины и женщины, они разделялись перегородками или колоннами. Принадлежностями этой части храма являются солия, амвон, клиросы, архиерейский амвон, аналои, иконы и иконостас. Итак, давайте рассмотрим по порядку смысл и назначение всех этих принадлежностей. Так, прежде всего, солия. Вдоль иконостаса с южной стороны до северной идет возвышение, составляющее продолжение алтаря. Возвышение это по своему значению достойно уважения. Отцы церкви так и называли это место возвышение, солия. В церкви для святых даров имеются два престола, в собственном смысле слова, один внутренний, другой внешний. Первый предназначается для освящения даров, а второй – это солия для преподания святых даров верным. Солия, таким образом, необходима для преподания святых даров мирянам. Солия назначается для лиц, участвующих в совершении богослужения. В древности ступени солии служили местом сидения для иподиаконов и чтецов. Следующая часть – амвон. Середина солии перед царскими вратами расширяется и выступает в среднюю часть храма. Это место называется амвоном, в переводе с греческого «восхождением». Отсюда диакон возглашает Ектеньи, читает Евангелие или апостол, а священник или вообще проповедник говорит поучение предстоящему народу. Амвон, по словам святого Германа, патриарха Цареградского, знаменует находившийся у святого гроба Господня камень, который отвалил ангел, из которого он возвестил мироносицам о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Так как на амвон восходят только священники и диаконы, которые во время богослужения символизируют ангелов, и на нем читают Слово Божие, то на него никому не разрешается восходить для какого бы то ни было иного чтения. Иподиаконы и чтецы при чтении апостола или паримии не восходят на амвон, а становятся на его ступень. Амвон этот называется диаконским, в отличие от архиерейского амвона. Края солии с северной и южной сторон обычно предназначаются для чтецов и певцов и называются клиросами. Клирос – это место для низших клириков, священнослужителей. Само слово «клирос» в переводе означает «служение». Около клиросов ставятся так называемые хоругви. Слово «хоругви» происходит от греческого глагола, означающего в переводе «управлять», «руководить». Хоругвь изначально – это не что иное, как знамя. И наши церковные хоругви – это священные знамена, которые состоят из креста, поднятого на высокое древко и украшенного священными изображениями, или из иконы, писанной на полотне, дереве или металлической доске, украшенной бахромой и кистями, и также поднятой на высокое древко. Хоругви выносятся из храма при крестных ходах. Здесь их несут впереди всего крестного хода, они как бы пролагают ему путь. Хоругви, имея вид воинских знамен, представляют собой победные знамена Церкви Христовой. Следующая принадлежность – архиерейский амвон. Во время архиерейского служения среди храма устраивается возвышенное место для архиерея. Вот оно и называется архиерейским амвоном. Архиерейский амвон называется в богослужебных книгах также место, где облачается архиерей, облачальное место, уготованное место или рундук. Вот на этом облачальном месте архиерей не только облачается, но и совершает иногда часть службы на литургии, обычно это происходит, может совершать всю службу, например, молебен. И вот таким образом архиерей, стоящий на архиерейском амвоне, молится среди народа, как отец среди своих духовных детей. Следующая принадлежность – аналой. Аналой обычно ставят у нас посреди храма, и он представляет собой переносной столик с наклонной верхней частью. Аналой обычно покрывают покровами из парчи или другой материи. На него кладутся Евангелия для целования и поклонения. На аналой кладутся святые иконы в честь угодников Божьих или воспоминаемых священных событий, то есть так называемые праздничные иконы, также выкладываемые для поклонения и лобзания. Аналои могут устанавливаться в различных местах храма, не только посередине храма. Они ставятся везде, где есть в этом необходимость. Неотъемлемой принадлежностью православного храма являются также иконы. В храме по стенам его и у колонн размещаются иконы. Икона – это священное изображение. Само слово «икона» в переводе с греческого обозначает «образ». Это священное изображение лика, прежде всего, Господа нашего Иисуса Христа, Божьей Матери. Затем святых апостолов и всех вообще святых угодников Божьих. Это изображение, икона, предназначено для того, чтобы служить нам, верующим людям, в качестве одного из наиболее действенных средств живого и близкого духовного общения с теми, кто на этом изображении представлен. В куполе храма почти всегда изображается Пантократор, то есть Господь Вседержитель, Иисус Христос. Слово «Пантократор» в переводе и означает «Вседержитель». Средняя часть храма отделяется от алтаря иконостасом. Иконостас – это стена, украшенная святыми иконами. Первоначально такая стена предназначалась для отделения средней части храма от алтаря. Для этой цели в древней церкви ставились деревянные решетки или преграды между средней частью храма и алтарем, а также протягивались завесы. Этими решетками или преградами преграждался доступ к алтарю мирянам, а завеса закрывала совершение таинства Евхаристии, закрывала ее от неверных, от оглашенных, равно как и от верных в известное время богослужения. И вот на этих решетках впоследствии стали ставить святые иконы, как для чествования и лобзания их верными, так и для выражения той мысли, что алтарь служит символом неба, и что при богослужении небесная церковь предстоит пред Богом вместе с земною. Этот обычай поставлять на решетках святые иконы получил всеобщее распространение со времени VII Вселенского собора, который утвердил иконопочитание. В настоящее время иконостас на основании практики Древней Церкви устраивается по следующему образцу. Через иконостас в алтарь ведут три двери. Средние двери иконостаса широкие, двухстворчатые. Располагаются они напротив Святого Престола и называются царскими дверями или вратами, потому что через них на литургии проходит Царь Славы, Господь Иисус Христос, для напитания верных своим божественным телом и своей кровью. Царские двери в типиконе называются святыми, так как через них выносятся святые дары. Они имеют такое наименование еще и потому, что через них нельзя входить в алтарь и выходить из него простым людям, то есть мирянам. Ими проходят только лица освященные, имеющие священный сан, священнослужители, то есть диаконы, священники и архиереи. Царские врата называются еще великими. По величине их в сравнении с другими дверями, также по величию благодатных даров, которых через них сподобляются верующие, и по тому значению, какое они имеют при богослужении. Открытие царских врат изображает то, что всем людям открыто Царство Небесное. За царскими вратами в алтаре вешается завеса, по-гречески катапитасма, которая во время богослужения то задвигается, то отодвигается, сообразно со значением молитв и священнодействий того или иного момента богослужения. Завеса напоминает нам о непостижимости тайн Божьих. Отверзение, открытие завесы означает откровение тайны нашего спасения и открытие Царства Небесного через воплощение Сына Божия. Задергивание завесы напоминает нам о нашем греховном состоянии, лишающем нас наследия Царства Небесного. Завеса называлась также по-другому горними дверями, так как в древности она могла опускаться сверху вниз, или могла называться внутренними дверями, тогда как царские врата назывались внешними. На царских вратах помещаются иконы Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов. Пресвятая Дева Мария первая удостоилась получить от Архангела Гавриила радостную весть об открытии людям Небесного через рождение от нее Спасителя мира. Поэтому на царских вратах, напоминающих нам здесь, на земле, врата в Царство Небесное, помещается изображение этого великого события – Благовещения. Царские врата в древности назывались также райскими. Над ними встречаются надписи, соответствующие толкованию слова «алтарь» в значении «рай». Например, «радуйся райских врат отверзения». Такую надпись мы обнаруживаем, например, в Московском Казанском соборе. Евангелисты изображаются на царских вратах потому, что написанное им Евангелие они до скончания века проповедуют всему миру. Евангелисты – это первые распространители первой в мире радостной вести, то есть Евангелия, о пришествии на землю Сына Божия. Над царскими вратами помещаются изображения Тайной Вечери. По правую сторону от царских врат помещается икона Спасителя, по левую – Божией Матери. Рядом с иконой Спасителя ставится икона храмового праздника и святых, особо чтимых в данной местности. Иконы первого ряда в иконостасе обычно называются местными. Двери с левой стороны царских врат узкие, одностворчатые. Они ведут к жертвеннику и называются северными. Через них выносят честные дары для поставления на престол во время великого входа на литургии. Выносится крест на утренние 14 сентября, 1 августа по старому стилю и в крестопоклонную неделю. Также через них совершается вход с Евангелием. На вечернее через них совершается выход на литию. Из них выходит священнослужитель для кождения храма и произношения ектений. С правой стороны от царских врат расположены южные двери. Еще в богослужебных книгах они называются полуденными, потому что полудень – это старинное славянское название юга. Эти южные двери ведут в диаконник или ризницу, которая называется также сосудохранительницей, и поэтому в древности эти двери назывались диаконскими. Южными дверями священнослужители входят в алтарь после окончания кождения, после произнесения ктений и прочтения светильничных и утренних молитв. Южными дверями в древности диаконы выносили народу благословенный хлеб и богоявленскую воду. Кроме того, диаконы этими дверями выходили для выполнения своих обязанностей по наблюдению за благочинием народа. На этих боковых дверях обычно изображаются святые диаконы, то есть, например, святой первомученик Стефан, который называется еще архидиаконом, святой Лаврентий и другие. Или же на этих дверях изображаются святые ангелы, как вестники воли Божьей или ветхозаветные пророки Моисей и Аарон. Перед иконами первого яруса, в котором находятся и двери, обычно стоят подсвечники или висят лампады. Над первым рядом икон в иконостасе бывает еще несколько рядов или ярусов. В таком случае во втором ярусе, если он есть, находится изображение 12 праздников, то есть 12 великих, наиболее значимых праздников. В третьем ярусе иконы святых апостолов и их преемников, то есть святителей. А посредине этого яруса, над царскими вратами, находится изображение Иисуса Христа с предстоящими ему Богоматерью и Иоанном Предтечей. Третий ярус, поэтому, обычно называется «деисусным рядом» или «деисусным чином». Название вот это «деисусный» происходит от греческого слова «деисис», что в переводе означает «моление», так как на помещаемой здесь иконе к Спасителю обращают свои молитвенные взоры Божья Матерь и Святой Иоанн Креститель. И если присмотреться к этим изображениям, руки у Божьей Матери и у Иоанна Крестителя подняты в особом молитвенном положении. Этим изображается то, что они именно молятся Христу. В следующем, четвертом ярусе иконостаса помещаются иконы святых пророков, а посредине, над царскими вратами, изображение Богоматери с предвечным младенцем, о котором главным образом и возвещали пророки. Пятый, последний, верхний ряд иконостаса состоит из икон ветхозаветных праведников, и среди них изображается Господь Саваоф или вся Святая Троица. Верх иконостаса в середине всегда увенчивается крестом, как знамением соединения членов Церкви со Христом и между собою. Иногда по сторонам креста изображаются Божья Матерь и святой апостол Иоанн Богослов, которые стояли у креста Спасителя, как повествует об этом евангелист Иоанн. И вот вся совокупность икон, помещенных в иконостасе, выражает идею Вселенской Церкви. Иконостас является как бы раскрытой книгой, которая свидетельствует, с кем мы, верующие во Христа Иисуса, находимся в духовном единении, кого мы имеем предстоятелями за себя перед Богом и с кем составляем единую Церковь Христову. Иконостас – это та самая лествица Иакова, по которой восходят и нисходят не только святые ангелы, но и вся торжествующая Церковь. Благоговейному богомольцу иконостас представляет весь сонм, то есть все собрание святых, живых, движущихся вверх и вниз. Нет большей красоты церковной, как многоярусные иконостасы. Их особенно любили устраивать у нас, в России. Собственно говоря, пятиярусный иконостас – это наше русское изобретение. Он являет нам полноту церкви торжествующей, представленной по одной громадной плоскости перед взором народа, обращенным на восток. Святые отцы увенчали истины нашей веры богословской системой, а иконописцы, византийские и русские, выразили их красоту, красоту духовную в иконах. Такое размещение церковью икон в иконостасе строго сообразно со значением христианского храма вообще и главнейшей его части, алтаря в частности. И вот теперь мы с вами перейдем к устройству алтаря. Алтарь является главной частью святого храма в силу того, что в нем помещаются важнейшие священные принадлежности и совершаются важнейшие церковные службы, прежде всего божественная литургия. Алтарь устраивается в восточной стороне храма. Такое обычай объясняется тем, что древние пророки, предсказывая пришествие Спасителя, называли его Востоком, сам он называл себя светом мира. В одном из церковных песнопений Христос называется солнцем правды, а солнце, как известно, восходит на востоке. Вот по этой причине христиане и строят свои алтари в восточном направлении, где появляется утренний свет. Алтарь устраивается выше других частей храма. О том, что он должен быть выше остального храма, говорит и само его название, потому что слово «алтарь» происходит от латинских слов «alta-ara», что в переводе означает «возвышенный жертвенник». Вот из самого этого названия видно, что алтарь должен быть выше, и действительно в храме он одной ступенью, двумя или более ступенями находится выше основного помещения. Таким образом, алтарь, благодаря этому, становится видным для предстоящих в храме. Своим возвышением алтарь указывает, что он знаменует горний, то есть высший духовный мир. Возвышенный и закрытый алтарь изображает собою место вечного блаженства верующих, а также напоминает нам о земном рае, в котором пребывали наши прародители до грехопадения. Алтарь знаменует те места, откуда Господь шествовал на проповедь, где он страдал, претерпел крестную смерть, где совершилось его воскресение и вознесение на небеса. Вот, как видите, символика алтаря весьма многозначна и весьма выразительна. В нашей следующей передаче мы с вами продолжим рассмотрение устройства православного храма, в частности алтаря. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Бог.